Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От оперных певцов и дата-инженеров до покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца» медицинская сестра Алина Панова. Алина, привет!
Привет!
Спасибо тебе большое, что пришла сегодня к нам рассказать про себя, про профессию, про свои обязанности, собственно, про то, кто такая медсестра, чем занимается, как ей стать, какие есть перспективы у медсестер, да? В общем, собственно, с этого давай начнем, с матчасти. Чем ты занимаешься и что входит в твои обязанности?
Во-первых, спасибо большое, что пригласил. Очень интересный опыт. Да, хотелось бы рассказать немного о своей профессии. Медицинская сестра – это специалист среднего медицинского персонала, который осуществляет уход за пациентом, по сути, проводит с ним большую часть времени в больнице и выполняет врачебные назначения. То есть врач, скажем так, занимается тактикой лечения, а медсестра уже осуществляет какие-то практические действия.
Вопрос, наверное, который интересует многих, кто никак не связан с врачебной сферой, да, нужно ли иметь высшее медицинское образование, чтобы работать медсестрой? И если да, то сколько лет нужно учиться?
Нет, медицинская сестра не предполагает высшего образования, это среднее образование специальное. Есть несколько вариантов, это, например, закончить медицинский колледж около 2-3 лет, в зависимости от того, после какого класса уходит, да, человек учиться. Или же, как в моем случае, можно после третьего курса медицинского университета сдать на сертификат и пойти работать непосредственно параллельно учебе. Хороший такой вариант для студентов-медиков.
То есть ты планируешь, собираешься стать врачом, и параллельно, пока ты доучиваешься, ты работаешь в качестве медсестры?
Да, абсолютно верно. Я сейчас перешла на 6-й курс медицинского университета, и, скажем так, медсестринское дело – это параллельная практика, которая очень, мне кажется, поможет в дальнейшем в врачебной деятельности.
Как ты вообще решила стать врачом? Давай вот, как ты дошла до жизни такой, потому что, ну, ты молодая девушка, 24-й год. Я очень, к сожалению, на мой взгляд, очень мало сейчас знаком с людьми, которые в молодом возрасте вот сейчас такие, я вот буду прям хирургом, там, либо терапевтом, либо психологию буду, собственно, практиковать. Расскажи, пожалуйста, почему ты решила быть врачом?
Вообще это интересно. В моей семье нет ни одного человека, ни медика, не связано вообще с медициной никаким образом, поэтому решение было неожиданным и спонтанным, хотя мне рассказывают, что вообще во времена, там, когда мне было 5 лет, 6 лет, это были постоянные игры с куклами, операции, маникюрными ножничками и иголкой с ниткой. Вот. Но, скажем так, в сознательном возрасте, это 9 класс, я четко решила после просмотра медицинского сериала, поэтому мне очень понравилась эта романтика медицинская, она развеялась впоследствии, но решение все-таки сохраняю до сих пор и надеюсь, что я доживу и буду врачом, потому что действительно не знаешь, как это вообще будет дальше.
Слушай, а медицинская романтика развеялась, когда вот лягушек начали резать? Как это вообще произошло?
Лягушек сейчас не режут. Сейчас у нас такая, скажем так, другая практика идет. Развеялась, когда начали работать с людьми. В основном, скажем так, медицинская специальность и врачебная впоследствии – это работа с людьми, которым больно. Это нужно просто запомнить раз и навсегда вот будущим специалистам. И реакция на их боль – это, скажем так, чем более ты выдержан, тем больше ты сможешь привнести пользы для своего пациента. И вот эта романтика, когда в последнюю минуту мы спасаем пациента, как это в сериалах особенно бывает, это не всегда срабатывает. И не всегда люди адекватно могут воспринять свою болезнь. Не всегда они могут слушать тебя, уважать, потому что люди индивидуальны, и в силу своих убеждений, знаний, верований, они могут совершенно давать ту реакцию, на которую ты не готов. Поэтому вот эта романтика, что врач – это царь и бог, к сожалению, она быстро разбивается о быт.
Ну да, и вряд ли у тебя зав. Отделением ходит с палочкой, с бородой и говорит, что у всех волчанка.
Да, абсолютно верно.
Я вот слышал такую вещь, что студенты-медики, когда учатся, они вот на втором, на третьем, на четвертом курсе, когда уже какой-то объем знаний, да, накапливается, начинают искать у себя и у родственников кучу болячек. Вот что это за штука? Есть такое вообще? Как это перебороть, если вдруг это реально существует?
Это есть такое. Мне кажется, с этим сталкивается каждый студент, потому что в какой-то момент из-за объема знаний, из-за неотсутствия практики вот этого применения этого знания, кажется, что у тебя там какая-то супер сложная и страшная болезнь, болезнь, потому что начинаешь все примерять на себя. От этого избавиться можно, это нужно просто переждать и подождать, когда ты начнешь реально оценивать все эти симптомы, реальные как бы состояние здоровья своих близких, но это есть у каждого студента, поэтому это ничего страшного, это все само пройдет, когда немножко опыт будет побольше.
Окей, давай так, как в среднем проходит твой рабочий день сейчас в качестве медсестры?
У меня лично суточное дежурство, у нас есть медсестры, которые работают дневные смены, но мои сутки, они начинаются с 8 часов, заканчиваются в 8 утра следующего дня. Я прихожу немножко пораньше, чтобы собраться с мыслями, морально как-то настроиться, потому что сутки все-таки это тяжело находиться, бодрствовать, как-то еще реагировать и выполнять все рекомендации и назначения врачей. Начинаем мы с того, что мои коллеги рассказывают, как прошел день, на каких пациентов следует обратить особое внимание, тяжелые, например, или требующие особого ухода. И начинаем с врачебных назначений. Это раздача лекарственных средств, выполнение различных инъекций, помощь в лабораторных, инструментальных исследованиях. То есть такая, скажем так, медицинская рутина. Параллельно у нас лично я работаю в стационаре, который работает круглосуточно. Это значит, что прием пациентов ведется постоянно, круглые сутки, и мы их размещаем, регистрируем, проводим инструктаж такой же, как бы, как и в любом, скажем так, учреждении, как, что нужно делать, и просим, конечно, обращаться к нам за помощью, потому что мы прекрасно понимаем, я вообще работаю с детьми в детской больнице, поэтому мне приходится, скажем так, проговаривать какие-то, казалось бы, очевидные вещи, потому что детки, они всегда... Ну, стесняются, где-то не понимают, пугаются, особенно атмосферы и чужих теть, так скажем. Поэтому в основном это медсестринский уход, то есть лишний раз где-то кого-то на кого-то обратить внимание, присмотреть, подойти и лишний раз спросить, так скажем.
Слушай,
в целом,
я сутки. Прекрасно детей понимаю. Я до сих пор, когда прихожу там анализы какие-нибудь сдать, там приходит какая-то чужая тетя с какой-то иголкой, сейчас будет мне куда-то что-то колоть. Я как бы, ну, я все мозгом понимаю, но вот где-то вот этот внутренний ребенок, который, ой, давайте не будем, давайте я вот просто домой сейчас пойду, а вы там как-нибудь что-нибудь напишете, да, ну, есть такое, понятно. Окей, мы уже с тобой поговорили, да, что медсестрой можно быть по-разному, да, ну, то есть получать квалификацию можно во время учебы на врача, либо просто закончить колледж. Вообще, вот в среднем, как вообще, если брать профессию, многие приходят именно на то, чтобы остаться медсестрой, или все-таки это старт карьеры, потому что я слышал, что сейчас медсестер, да, медбратьев просто адская нехватка в больницах.
Вообще существует несколько мнений. Я перед тем, как устроиться работать медсестрой, пообщалась с врачами, которые в свое время в студенчестве работали, и многие говорят, что работа, именно опыт работы медсестрой очень помогает тем специальностям в дальнейшем, которые так или иначе связаны с практикой. То есть это хирургические направления, анестезиология, реаниматология, а остальные терапевтические, они не так завязаны, но вот этот опыт, он все равно очень сильно помогает. Здесь нужно ориентироваться исключительно на свои силы, на то, чтобы это не влияло и не мешало учебе, потому что учеба в медицинском, я действительно подтверждаю, это очень тяжело, очень затратно энергетически по времени, и если это будет мешать, то в дальнейшем придется выбирать в любом случае что-то одно. Но вот этот опыт во врачебной деятельности очень сильно помогает. Можно, например, поработать в студенчестве медсестрой в разных отделениях, посмотреть, как выглядит профессия изнутри, и дальше выбрать какую-то конкретную специализацию, идти по ней развиваться. Хотя некоторые, например, терапевтические специальности, врачи, с которыми я разговаривала, они говорят, что это не нужно. То есть здесь нужно ориентироваться только на себя, как ты воспринимаешь информацию. Я, например, практик. Мне нужно обязательно посмотреть, потрогать, сделать своими руками, чтобы как-то запомнить и понять. Некоторым теоретически материал очень хорошо заходит, поэтому здесь ориентироваться только на себя. А если мы говорим чисто про медсестру, которая, например, вот отучилась в колледже, пошла работать, здесь в дальнейшем зависит от амбиции, от того, как ты хочешь вообще развиваться в этой профессии. Можно идти дальше, например, получить дополнительную квалификацию, пойти в оперблок, пойти в реанимацию. Все зависит от того, как вообще устроена твоя нервная система, насколько ты хочешь включаться в профессию, насколько ты готов вообще спать, не спать на этих сутках и так далее. То есть все зависит от самого конкретного человека.
Сутки через двое, я так понимаю, или сутки через сутки?
У меня лично. У меня свободный график, у нас все-таки к студентам, как ты правильно сказал, у нас мало вообще медсестер и медбратьев, поэтому стараются как-то идти навстречу, чтобы студенты приходили тоже работать. Поэтому у меня так свободно. В основном в выходные работаю, где-то 6-7 дежурств в месяц суточных.
Если не секрет, вилка зарплат. За дежурство.
Я буду говорить по Москве, потому что, конечно, у нас есть Москва, есть Россия, поэтому сложно как-то оценить зарплату. В Москве это ставка, то есть это 7-8 дежурств, 60-70 тысяч. Я работаю вообще в инфекционной больнице, мне доплачивают за такую как опасность работы с инфекциями. Вот. Но 60-70 тысяч на ставку вполне можно заработать, хотя у нас есть, например, возможность и брать дополнительные ставки, дополнительные дни, и зарплата может даже очень быть приличной, скажем так, для Москвы.
А ты говоришь инфекционная больница, я тут же вспоминаю времена ковида, красную зону, осталась ли она сейчас, и есть ли за работу в красной зоне тоже какие-то надбавки, вообще насколько это опасно для, в первую очередь, человека, который там работает?
Ковид, да, он у нас сохранился, скажем так, к нему особое внимание сохранилось, мы его до сих пор, скажем так, не выпускаем из вида. Есть особые правила безопасности работы с особо опасными инфекциями, да и в целом с инфекциями. Вот. Что касательно риска, лично я уже успела переболеть пневмонией именно во время экзаменов. Я, да, как-то так неудачно вернулась в суток и заработала себе пневмонию. Но, честно говоря, иммунитет вырабатывается, работая в инфекционной больнице, вырабатывается замечательный иммунитет, и теперь уже так как-то спокойно ко всему реагируешь. И, кстати, психологически очень сильно помогает, потому что когда вот был ковид, у нас тоже все сходили с ума, боялись лишний раз прикоснуться к человеку. Это не, скажем так, имеет место быть, и нужно на это тоже обращать внимание. Но в времена ковида нас это все-таки как-то немножко привело в форму, и мы начали обращать внимание на инфекции, поэтому обычные люди, я им, скажем так, очень рекомендую обращать внимание на болезни, не пренебрегать этим, хотя работая в инфекционной больнице, уже действительно как-то так поспокойнее к этому относишься, но это в силу, скажем так, профессиональной деятельности.
А вот эта вот история, ты же работаешь в детской инфекционке, и чаще всего привозят же, ну, я так, насколько я понимаю, да, очень часто бывает привозят большое количество деток после там какого-нибудь лагеря отравления, да, там, или еще какие-то истории. Вот насколько это трудно, когда у тебя там условно 10-12 детей, которым, ну, прям очень плохо, да, а тебе, ну, нужно как-то их поддерживать, подбадривать, а кишечная инфекция — это всегда же, ну, для организма огромнейший стресс.
Ну, вообще, в принципе, да, действительно, в инфекционной больнице у нас детки в тяжелом состоянии, каждый требует какого-то особого внимания, и еще плюс, скажем так, отягощает разный возраст. Это может быть 3 месяца, 5 лет и 17 лет подросток, и у каждого свое поведение, и каждая реакция. Но действительно, после лагеря привозят, в основном после лагеря отдыха, скопления мест всяких, особенно летом, всякие там фестивали, парки, прогулки. Действительно, приходится немножко разрываться во время суток, но мы не можем иначе, иначе просто мы... Дети — это не взрослые, они лишний раз не скажут, что их беспокоит, их нужно просить, спрашивать и обращать внимание на их какие-то невербальные признаки.
Я, кстати, тоже слышал, что, правда это или нет, скажи мне, пожалуйста, что когда привозят ребенка, ну или просто, да, приходит пациент именно в инфекционку после азиатских стран, там какое-то есть повышенное внимание, потому что там, возможно, какие-то болячки, которых, допустим, у нас в стране вообще не бывает.
Да, ты правильно слышал, у нас есть такое понятие, как эпидемиологический анамнез, то есть в зависимости от того, где находился пациент, все-таки есть и территориальная приверженность инфекциям, то есть, например, в России это один пул, в там, Африке, в африканских странах это совершенно другие болезни, которые у нас не встречаются в силу климата, в силу флоры и фауны, и на это следует обращать внимание, потому что все-таки такая зональность, она в инфекционных болезнях, она играет особую роль. Мы, например, имеем определенный иммунитет, который не приспособлен к каким-то заболеваниям, которые, скажем так, иммуноустойчивы у других людей в других странах. Поэтому на это идет особое внимание. При поступлении в инфекционную больницу пациент спрашивает, куда он выезжал, с кем контактировал, животные, вода, продукты питания. То есть можно даже, не знаю, например, поесть какое-нибудь, сейчас очень популярно, манго непомытое, и вот, к сожалению, тоже как-то отравиться. Поэтому здесь особое внимание на непривычную нам культуру, на непривычную нам какие-то климатические особенности следует обращать.
Поэтому, когда едем в Азию, обязательно делай прививки.
Обязательно. Я очень советую идти просто хотя бы прийти к терапевту. Не обязательно искать в интернете, потому что много и дезинформации, много можно испугаться всему. Просто нужно прийти к специалисту, сказать, я еду там в такую-то страну. Посоветуйте мне, что можно поставить, какие прививки, потому что действительно, вот, скажем так, 80% болезней в будущем, они решаются с помощью превентивной медицины.
А за какой срок? Вот, допустим, условно, я знаю, что у меня вылет такого-то числа. Вот за какое время до вылета нужно ставить прививки? Потому что не за день же.
Да, не за день, это точно. Не в последний день все 10 сразу, чтобы иммунная система так сказала, ты чего, я не поеду с тобой, я здесь останусь, а ты там один как-нибудь, да. Я советую, вот когда планируете билеты, тогда планируйте свою, скажем так, медицинскую страховку. Вот так начнем с этого. Вот, то есть приходите к врачу, ну, не менее чем 3 месяца это нужно сделать. Потому что если действительно едете в какую-то особо опасную в плане эпидемиологии страну, это может быть и несколько прививок, и иммунная система должна отдохнуть от каждой из них. Поэтому время в запасе вам всегда сыграет на руку.
Ты говорила, что оперблок ты практиковалась, да, и экстренная хирургия. Давай более подробно, что это, откуда это в инфекционной больнице, да, как вообще это происходит и насколько это трудно, если особенно это внезапно, ты заступаешь на суточную смену, и тут внезапно тебе там под конец уже, там, на 20-м часу говорят срочно вон туда операционку и задерживаться.
Это было не в инфекционной больнице, это было после 4-го курса меда. У меня появилась такая замечательная возможность выбрать экстренную хирургию. Я вообще, когда поступила в медицинский, я не знала, кем я буду, какая специализация моя, скажем так, будущая. Она, скажем так, вызывала много вопросов, и я решила, вот, кстати, очень советую всем студентам или людям, которые пойдут в медицину, практиковаться в разных отделениях. Нужно посмотреть, как выглядит специальность изнутри. И я решила также пойти в хирургию, посмотреть, что это такое, может быть, это мое. Мне посчастливилось попасть в оперблок в Боткинской больнице. У меня была замечательная женщина-куратор, которая пригласила меня на несколько дежурств, и вот опыт, это, конечно, колоссальный. Конечно, вот именно оперблок экстренной хирургии наиболее похож на то, что показывают в фильмах. То есть ты просто сидишь, экстренный вызов, ты бежишь в оперблок, там есть буквально несколько минут на подготовку, чтобы одеться, как говорится, намыться и выйти непосредственно уже в бой, в операционную. Да, мне действительно посчастливилось посмотреть эту профессию изнутри. Это, конечно, незабываемый опыт, очень интересно. Поэтому всем, кто хочет идти в, скажем так, в хирургию или не знает вообще, куда идти, я всем советую посмотреть, как ты будешь работать в экстренной ситуации, когда у тебя ограниченное время на подумать и большой, скажем так, большая ответственность за твое решение. Конечно же, я была в паре с куратором, все-таки она принимала решение, но тем не менее, постоянно мозг состоял, скажем так, в активном поиске вот этого ответа и приходил еще параллельно что-то делать руками.
Экстренный оперблок — это истории, связанные с какими-то серьезными травмами, там, условно, последствия ДТП, да, либо же туда еще попадают люди, которые вот на длительном решении, на лечении, и что-то резко происходит, какое-то ухудшение, нужно срочно оперировать.
Да, бывают ситуации, когда чаще всего экстренная хирургия — это оказание помощи тяжело больным пациентам, когда у тебя нет времени изучить, что произошло. Ну, не то, что нет времени, просто оно ограничено максимально. Это чаще всего ДТП, то есть тяжелые травмы пациента, который вот на грани он находится, и тебе там есть буквально полчаса, чтобы как-то изучить дело, посмотреть, что там происходит, и уже взять его на стол. Но еще бывает действительно, как ты сказал, что пациент находится на длительном лечении, что-то происходит резко. Это очень, кстати, часто бывает в реанимации. Например, вот эти вот злосчастный тромб, который пациент лежит там несколько месяцев, у него происходят всякие реологические изменения крови, и резко возникает ухудшение, его тоже могут взять на стол. Но чаще всего это ДТП. У нас был интересный случай как раз-таки во время моей практики, о нем потом писали во многих телеграм-каналах. Женщина на машине вылетела с открытой парковки и перевернулась на крышу автомобиля. Все осколки вошли, собственно, в ее тело, и у нас было ограниченное время, чтобы как-то что-то предпринять, так скажем. Вот. Но это, конечно, колоссальный опыт. Посмотреть, как ты, кстати, будешь реагировать на вот эту вот картину, которая тоже не всегда, ну, если можно такое выразиться, эстетично.
Государственные клиники против частных. Я знаю, что многие работают и там, да. Собственно, с точки зрения работы медсестры, возможно, ты расскажешь, чем отличаются именно частная клиника и государственная? Или же, как бы, сейчас разница уже, ну, максимально нивелировалась?
Вообще в государственных клиниках особое внимание все-таки это заполнение документации, ведение документации официальной, отчетной, потому что, скажем так, много служб завязано вот в государственной клинике. И нужно каждой службе отписать по каждому пациенту какую-либо информацию. В частной клинике, мне кажется, немного меньше к этому уделяется внимание. У них более свободная от вот этой вот, скажем так, рутины работа, но это и обеспечивает в частных клиниках вот этот индивидуальный подход. Хотя сейчас все-таки в государственных клиниках стараются тоже вот этот индивидуальный подход соблюсти к каждому пациенту, но время все-таки ограничено по сравнению с частными клиниками. И медсестер, конечно же, в отличие от частных клиник, в государственных меньше. Ты сам сказал, у нас сейчас как раз-таки такой кадровый дефицит, кадровый голод именно в среднем медицинском персонале. Поэтому индивидуальный подход, он тяжелее обеспечивается именно в государственных клиниках, за что, собственно, и платят в частных.
А по поводу смен, вот бывает ли такое, что она, ну, не нормирована? Условно, ты заступаешь на сутки, как вот я уже говорил, на 22-м часу приходит там какой-нибудь условный экстренный вызов или что-то еще, ты понимаешь, что операция будет там длиться 4 часа, это ты будет 2 часа переработки, можешь ли ты сказать «нет, мне через 2 часа домой», или там никого это не волнует, и тебя в том числе, потому что все-таки, ну, профессия – жизни спасать, в конце-то концов.
Ты правильно сказал, именно такие мысли возникают. У нас нет варианта, вот 6 часов, звонок, там, будильник прозвенел, и ты бежишь домой. Нет, такой, к сожалению, или, к счастью, возможности нет, потому что и со стороны медиков есть четкое понимание, что ты не можешь бросить пациента и там ровно в окончании своей смены уйти. Ты должен его более-менее стабильным передать следующей смене, рассказать, какие особенности. Это, конечно, создает такой ненормированный график работы. И действительно здесь все зависит от понимания самого врача, медсестры, насколько ты как бы готов включаться в эту профессию, потому что действительно это не та специальность, где ты можешь ровно 6 часов встать и пойти домой со спокойной душой, со спокойной совестью. Здесь все-таки переработки – это, к сожалению, реальность, и часто бывает.
Доплачивают ли за них?
Если, скажем так, мы говорим о суточных каких-то, о суточном промежутке, то есть, например, после суток ты остаешься, чтобы посмотреть за своим пациентом, нет, это не оплачивается, это полностью на твоей совести. Если мы говорим о каких-то дополнительных дежурствах, то да, это доплачивается.
Давай так, мы поговорили именно про медсестринскую часть. Ты сейчас на 6-м курсе меда, да? Какие у тебя вообще планы на будущую врачебную специализацию? Ты попробовала одно, попробовала другое. Что же в итоге ты выбрала?
Пока еще в процессе. Потому что, да, к сожалению, в этом плане я очень завидую студентам, которые приходят на первом курсе с горящими глазами и такие: мы будем нейрохирургами, мы будем кардиохирургами, мы будем спасать жизни, вот прям как в фильмах. И они действительно сохраняют эту мысль до конца курса и идут по этой специальности. У меня все сложнее было. Я тоже насмотрелась сериалов, фильмов, и во мне была вот эта романтика: я буду кардиохирургом. Потом я поняла, что это не мое. И я, кстати, советую студентам и всем, кто в будущем связывает свою специальность с медициной, это посмотреть во время рабочих и учебных циклов на разные специальности. Я тоже сделала такое решение. Я думаю, так, приду, посмотрю на 4-м курсе, как работают акушеры, как работают офтальмологи, хирурги, и потом уже сделаю выбор. Сейчас я точно поняла, кем я не хочу быть. Это, к сожалению, много специальностей. Сейчас у меня в приоритете осталась эндокринология и психиатрия. Многие думают, что это такие не связанные комбинации, хотя гормоны, они очень сильно влияют на наше поведение. И именно это мне интересно изучать.
Слушай, это очень круто, потому что хорошего эндокринолога сейчас днем с огнем.
Как это бы, точно.
Вопросов ноль.
Поэтому, да, скажем так, ниша свободна, это тоже определенный плюс создает.
Окей, я знаю, что у тебя еще есть дополнительная квалификация «учитель биологии». Откуда, почему и зачем она тебе вообще?
Да, для меня это самой было неожиданностью. У нас в университете создали программу, которая, собственно, обеспечивает получение дополнительной квалификации. Это может быть учитель биологии, учитель химии и педагог-психолог. Во-первых, я, в принципе, биологию очень любила и в школе заниматься ей. И, в принципе, очень хорошо объясняю ее детям. И в первые 3 курса я благодарна своей маме и папе, которых я сажала перед собой, такая: так, я буду сейчас рассказывать вам такой процесс. И им, кстати, это нравилось, и было понятно. А поэтому я решила, что надо как-то прокачать себя в этом плане, скажем так, спасательный круг в случае чего, если я вдруг разочаруюсь в медицине, у меня уже будет. Плюс ко всему, это очень хороший бонус в ординатуру, это дает 20 баллов при поступлении, поэтому в ординатуру сейчас очень тяжело пробиться, просто закончив университет без каких-либо наработок. Кстати, вот работа медсестрой, это тоже определенный плюс, дает несколько баллов в ординатуру, поэтому ты копишь вот эти индивидуальные достижения, и последствия они тебе очень сильно помогут.
Теперь объясни мне, я просто, ну, не просто так я тебя допытываю, я сам из врачебной семьи, но я сразу понимал, что не-не-не-не-не-не-не, ни стоматология, ни офтальмология, ну, вообще ничего, отстаньте от меня, я, этот, творческая личность, все, никакого вида крови, вот, ужас. На меня все-таки посмотрели такие, ну, и ладно. В общем, я знаю, что раньше были в категории врачей. Я, насколько помню, сейчас они в РУЖЕ как бы не особо сохраняются. Если что, я не прав, поправляй меня. Mm-hmm. Я помню, что раньше, как у нас было, колледж, вуз, ординатура, интернатура и так далее и тому подобное. Что сейчас и что это за баллы вообще?
Сейчас у нас сохранилась только ординатура. Интернатура, такое понятие уже не существует. То есть ты учишься 6 лет в медицинском, дальше получаешь профессию врач общей практики, ну, то есть, по сути, терапевт, и после ты выбираешь уже специализацию в ординатуру. В основном это 2 года обучения. Ты становишься, например, узким специалистом. Кардиолог, офтальмолог, акушер-гинеколог. Пластический хирург, кстати, 5 лет учится теперь в ординатуре. Да, им увеличили вообще максимально. Сделали большой срок, поэтому мне их искренне жаль. И после этого ты уже врач-специалист. Баллы в ординатуру ты зарабатываешь во время обучения в университете. Это разные варианты. Это может быть волонтерство. Кстати, ковид нам в этом плане помог некоторым ребятам пойти работать именно, вот, как ты говоришь, в красные зоны и получить баллы для ординатуры. Это может быть волонтерство, ковид, тоже работы в больницах в разных красных зонах. Это может быть индивидуальные достижения. Некоторые ребята у нас пишут научные статьи. Это, кстати, тоже очень сильно оценивается. И красный диплом. И вот так вот зарабатываешь несколько баллов. После окончания университета поступаешь с ними в ординатуру. Поэтому всем очень советую не расслабляться, если так можно выразиться, во время учебы в медицинском, и нарабатывать себе какое-то портфолио.
Ну и, соответственно, во время ординатуры можно работать.
Да, конечно, даже нужно, потому что это и практика, и, собственно, на что-то надо жить врачу, потому что уже 25 лет будет, как только мы получим специальность.
Слушай, а вот ты сказала, пластический хирург, еще 5 лет ординатуры. Это получается в 6 лет в медицинском, плюс 5 лет ординатуры, 11 лет работать, когда ты в 18 лет поступил, и в 29 только вот можешь приступать, собственно.
Вообще, наверное, со мной согласятся многие хирурги, они начинают практиковаться уже как такие прям самостоятельные врачи, лет в 35 мы только начинаем работать, потому что до этого, ну, не так, что ты взял диплом, зашел в операционный, такой, здрасте, я тут буду, значит, кромсать и делать, как я захочу. Нет, ты стоишь на крючках несколько лет, на крючках это значит на вторых ролях, помогаешь оперирующему хирургу, учишься и практикуешься, потому что медики учатся вообще всю жизнь, до конца своих дней. Нельзя просто так получить диплом, сесть спокойно и такой, ну, давай, буду работать врачом. И в этом плане пластическая хирургия, особенно после бума, который был у нас там с неудачными операциями, мне кажется, что в этом плане они как-то задумались, сказали, нет, давайте все-таки их как-то подольше поучим, хотя мне искренне жаль, потому что еще некоторые вообще заканчивают 2 года колледжа, 6 лет меда, 5 лет в ординатуре, и только потом уже седые заходят в операционный блок.
То есть 13 лет обучения.
Минимум, да.
А колледж, можно 10-11 класс туда идти или нет? Или это
да, можно после 9-го пойти, там учатся, по-моему, 2 года 10 месяцев, угу. Дальше в университет поступить, а некоторые после 11 класса идут.
Слушай, это я просто представляю, вот в идеальных условиях, там, в 18 лет ты заканчиваешь школу, в 20 лет заканчиваешь колледж, в 26 ты заканчиваешь мед, в 31 ты заканчиваешь, потом, да, реально 35, ничего себе. Да. Обалдеть.
Поэтому это только искренние, истинные фанатики могут вообще как-то в медицине продержаться. Если многие думают, что туда можно пойти просто так, кто-то заставляет, например, если родители заставляют, если там как-то существует какая-то тоже романтика врачебной деятельности, только если ты влюблен, искренне готов как-то жертвовать своим сном, временем и здоровьем, то тогда ты можешь добиться чего-то стоящего. Иначе просто тебя сломает эта медицина об колено на первых 3 курсах, как у нас говорят, первые 3 года крематорий, потом санаторий. Поэтому, да, нужно только на чистом фане вывозить, скажем, это все.
А не это ли является причиной сейчас просто вот по-житейски, да, какие-то вещи, что я часто слышал, что вот именно такие суровые требования к профессии бывают причиной того, что медики заводят семьи именно с медиками, то есть врачи с врачами, да, потому что, ну вот у меня были, допустим, примеры, когда тоже девушка, она знакомая у меня, она тоже на какую-то очень хитрую, сложную хирургию в итоге выбрала себе. себе, да, и она такая, у меня до 30 лет личной жизни нет, пока, все, отстаньте меня. Вот после 30 тогда подумаю. И в итоге она вышла замуж за нейрохирурга, потому что, ну, они понимают, что происходит.
Да, ты абсолютно прав, потому что все-таки медицина — это всеобъемлющая часть твоей жизни. Нет такого, что ты там часть своей жизни ей посвящаешь, часть, там, не знаю, занимаешься футболом, хотя некоторые имеют хобби, но большинство студентов — это все-таки вся жизнь, и все свое время свободное ты посвящаешь именно этому. И как раз-таки выбор партнера, например, тоже из медицинской сферы, он связан с тем, что ты постоянно находишься в больнице, постоянно находишься в каких-то, ну, на работе, по сути, либо на учебе, либо на работе. То есть это постоянно люди, которые рядом с тобой. Даже условно там пройтись в парк, в кино, первые три курса совершенно невозможно. Это вот абсолютно точно. То есть все люди, которые тебя окружают, это медики, так или иначе. А еще плюс ко всему, могу сказать по личному опыту, со мной невозможно разговаривать на свидании, потому что первые три вопроса, чем ты занимаешься, и понеслась просто. Все, что я знаю в медицине, все, что я хочу рассказать, это все связано с медициной. Поэтому некоторые люди это просто, ну, не вносят, это тяжело все-таки. Некоторые искренне не понимают, ну, как можно просто вот там остаться, как ты говоришь, там, ненормированный день, да, остаться два часа после своей смены. Это просто не понять, это уже склад ума такой. Ну и плюс, конечно же, ну, интересы должны совпадать, мне кажется, у двух партнеров. И это, и медицина — это один из, скажем так, таких пунктиков, на котором вы можете сойтись.
Когда студент медик, либо уже человек, который заканчивает, да, плюс медсестра, сама приходит к врачу. Есть ли вот это вот какая-то профдеформация, и нужно ли с порога сразу заявлять, что я тоже, я в курсе, давай с тобой быстренько вот это вот туда-сюда, потому что... Или наоборот, бывает такое, что терапевт или врачи так глаза закатывают, типа, ну, поехали.
Вообще, да, такое есть. Это мой личный опыт. Я как раз, когда заболела, пришла к врачу. Я сижу, думаю, ну как ты лечишь? Ну почему ты меня об этом не спросил? Почему ты здесь не посмотрел? Ну то есть это, конечно, такая история. Работа со своим коллегой — это самое сложное. Кстати, самые плохие пациенты — это врачи. Потому что до последнего не обращают внимания на свое здоровье. Они такие, ну нормально, там нога отваливается. Сейчас поработаю, еще сутки, еще дежурство, и все нормально. И потом обращусь. Вот. А по поводу того, что ты приходишь, действительно есть такая профдеформация, ты начинаешь так с пристрастием наблюдать за работой своего коллеги, но я как бы призываю всех все-таки расслабиться и быть на месте пациента, потому что вы прекрасно знаете, как это тяжело работать с людьми, которые с порога заявляют, так, меня лечить вот этими лекарствами, мне вот это не советовать, а вообще соседка Маруся там лечится таким-то препаратом, мне его, пожалуйста, выпишите. Это вообще глаз дергается у всех медиков от этого. Поэтому я стараюсь себя тоже успокаивать и как бы с уважением относиться к специалисту, к которому я пришла за помощью. Если я пришла к нему за помощью, я слушаю его рекомендации. Если они мне не понравятся или не нравятся, то зачем вообще идти?
Супер. Несколько вопросов, которые я задаю каждому гостю, кто приходит к нам в подкаст «Работник месяца». Вот для тебя, Алин, для тебя в твоей профессии, да, в твоей деятельности, в том, чтобы быть врачом, да, учиться быть врачом и вот сопутствующие все эти истории, что самое сложное?
Работать с людьми. Каждый человек индивидуален, у него в силу характера, каких-то убеждений, навыков, знаний и личного опыта, у него складывается отношение к медицине, отношение к тебе как к персоналу, к медику, врачу, медсестре, вне зависимости. И задача в максимально короткие сроки понять, как человек мыслит, как ты ему можешь, на каком языке объяснить доступно и помочь ему, потому что больше всего мы сталкиваемся именно с таким вот, скажем так, психологическими проблемами, когда не чисто как-то, знаешь, там, и манипуляции не можешь выполнить, а именно ты когда не можешь объяснить человеку, зачем ты это делаешь, почему ты хочешь помочь, и почему он должен тебя слушать. То есть вот этот вот разгадать ребус и объяснить ему на его языке. У меня был профессор по пропедевтике, который сказал, что у него был пациент, который пришел, сказал, вы знаете, доктор, у меня такая боль за грудиной, как будто мне положили бордюр вот на грудь. И вот ты пойми, что он имеет в виду, прими решение и дай ему ответ именно на том языке, на котором он понимает. Это все нужно сделать в краткие сроки, и плюс ко всему у этого человека, скорее всего, есть опыт уже общения с медиком, он не всегда, кстати, положительный, тебе нужно вот эту стену пройти.
За что ты любишь свою работу?
Как раз-таки, как ни странно, за работу с людьми, потому что когда ты удается тебе все-таки как-то пробить вот эту стену, себя раскачать, прокачать, там, сканировать человека, понять, что он хочет, объяснить ему и помочь, это вообще истинный кайф, особенно когда работаешь с детками капризными, которых нужно уговорить принять то или иное лекарство, пытаются найти к ним подход, обеспечить им вот эту безопасную среду, в которой они могут тебе довериться. Это супер приятно, и чувствуешь себя каким-то действительно, не знаю, полезным человеком, что ли, в этом мире.
В завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора хотел бы попросить у тебя главный совет всем тем, кто либо сейчас учится, либо тот, кто планирует стать врачом, либо те, кто просто решили быть медсестрами или медбратьями и не получать какую-то долгую квалификацию, 11 лет пластический хирург. Я просто пытаюсь до сих пор это переварить. В общем, главный совет.
Я бы сказала, не бояться. Не бояться учиться, не бояться спрашивать, не бояться никогда задавать вопросов, потому что именно они иногда могут тебе просто помочь и выручить. Не бояться вообще нарабатывать свой опыт. Многие приходят, особенно на первых порах, смотрят на своих коллег, которые там, не знаю, какие решают задачи, проблемы, лечат самые сложные заболевания, и кажется, что ты вообще, от тебя ничего не зависит, ты ничего не умеешь, ничего не знаешь. Но это только вопрос опыта и времени. И не бояться вот этот опыт зарабатывать, не бояться ошибаться. И, конечно, вот действительно, я всегда говорю, лучше несколько минут побыть дурой, чем сделать неправильное, принять неправильное решение и сделать хуже. Поэтому лучше всегда спросить, не бояться вот этого вот опыта, не бояться идти там, где, скажем так, страшно. Нужно себя в этом плане прокачивать и развивать.
Супер. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» медицинская сестра Алина Панова. Алина, спасибо тебе большое за то, что пришла сегодня к нам, рассказала про себя, про свою профессию, про то, как это проживается, как, в принципе, этому учиться, подходить к этим всем вопросам. Ну, у меня реально искренне от тебя благодарность, потому что профессии сложные, да, обучение занимает огромное количество времени, большое количество людей просто отсеиваются на этапе первых, там, трех курсов или там еще что-то. Я знаю истории, когда люди перед ординатурой сказали, нет, все, я блогер, все, не хочу. В общем, спасибо тебе большое, я желаю тебе все-таки через несколько лет прийти снова к нам уже в качестве практикующего врача того направления, которое ты выберешь себе все-таки. И надеюсь, что мы с тобой еще об этом тоже поговорим.
Спасибо большое. Очень было интересно.
Если на Земле случится апокалипсис и исчезнет большая часть населения, люди какой профессии окажутся нужнее всего? Конечно, врачи. И нам очень важно выделять работников в белых халатах, чтобы подчеркнуть их значимость. Мы очень любим звать в студию врачей и слушать их профессиональные истории. Но делаем мы это не так часто, потому что даем слово людям всех профессий. В студии Red Barn вышел новый подкаст, в котором главные герои — только доктора. Они рассказывают о тонкостях работы, делятся трешовыми, веселыми и иногда грустными историями и помогают лучше узнать, кто же нас с вами лечит. Слушайте подкаст «Кто нас лечит» на всех платформах. Ссылка в описании. На этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.